Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя вечерняя программа, которая называется «Гонопольская правда». Дайджест новостей, мнений и всего самого интересного, что я нашел в течение дня. Тут я должен кое-что пояснить. Во-первых, довольно сложно было. Сегодня у меня сплошные переезды, и мы запланировали дневную передачу. Во-первых, спасибо вам большое. Она первая передача, вот дневная. В рабочий полдень она хорошо прошла, и все было, в общем, нормально. Единственное, что вот сегодня пришлось ее отменить, потому что я был, собственно, в дороге. Ну, вот видите, сейчас я в гостиничном номере, и все-таки, ну вот, да. И еще одна интересная вещь, значит, очень смешно. Я включился за час раньше. Все сказали: о, ты, я... Вижу там три человека, я думаю, что такое, кинули меня наконец. Нет, оказывается, я включился раньше. Включился, увидел, что, так сказать, это самое. Роберт сделал другой вход, и я лег на кровать и заснул. Но, слава богу, существует такой фильм, как «Индиана Джонс. В поисках хрустального черепа». В общем, короче, они там крикнули что-то такое, и я проснулся и сразу прибежал просить, пожалуйста. Ну, в общем, в дороге тяжело это все делать. Значит, смотрите, давайте поздороваемся, после этого поговорим с одним человеком, наконец-то, которого я рад очень видеть. И посмотрим, но он меня сегодня вывел из себя, в общем, вам придется наш спор с ним рассудить. Витание с Киева цікаво стриму. Шабалина витаю. После начала трансляции ставим лайки. Действительно, ставим лайки. Пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь, ставьте лайки. Бог и не засну, тому витаю вас с Різдвом Христовым. Витание с Нижней Альберты. Уа! Всех благ с прошедшим Рождеством. No one is there. Привет с прошедшим из Израиля, Миколаева, да, ну это Марсель, цепь ВДН Украина. Значит, Кобайн, я не понимаю, что вы тут написали. Матвеич, пожалуйста, порадуйте хорошими новостями, интересными фактами и стихами. Наталья Николаевна, ну, у нас будет хорошая новость, вот этот чувак, который вылезет на экран, и это будет хорошо. Эмил Беко, Татьяна, участвует в 17-м Марсельском шахматном фестивале с 24 по 30 декабря. Нужно вставать на игру, так что допоздна не задерживаюсь. Ну да, 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 да. Симферополь. Нинкин, конечно, считает меня главным специалистом по ментальному здоровью. Как справиться с подавленностью на фоне негативных событий с 22 года? Смотреть мою передачу. Я не шучу. Значит, Сват Фоменко пишет. Виталий Минкин, тешьте себя, что мазут у вас не вылили в море. Да, а там, конечно, с этим мазутом. Идем дальше. Бобрый ночер из Одессы пишут. Настать начну пожизненный лайк. Желаю миру счастья, конечно, здоровья. Кто не может зайти в YouTube, ставьте Тор на компе. Ну, может быть, Тор помогает. Во всяком случае, для начала сейчас 1804 человека вполне нормально. Значит, так, большой привет из Германии, Дюссельдорф. Так, 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 иду, иду вниз, спешно, спешно. Бойкая пишет. Сегодня вышел второй сезон сериала «Игра в кальмара». Все серии сразу. Уже посмотрела первую из семи. Кто смотрел первый сезон, советую второй. Но интереснее и лучше первого. Я и первого не видел, но посмотрю. У меня сложно с корейскими сериалами пока что. Так, Роберт, ты что-то Марион 1311 должен отправить. Да, 100 тысяч у нас там уже, даже больше. Все. Значит, дорогие друзья, традиционные слова. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям о том, что есть такой канал. И в обязательном порядке подписывайтесь на книжку. Просто вот сейчас у меня с собой нет. чтобы вам ее показывать, тыкать в нее и говорить, пожалуйста, приобретайте. Ну и кроме этого, смотрите, пожалуйста, вот все время я выкладываю в 17 часов мои разные эфиры. Вот сегодня вроде бы должен был Роберт выложить еще один эфир, который был. Там от двух я отказался по той причине, что просто был в дороге. Меня стали приглашать, есть такой телеканал «Киев», украиноязычный, такой, ну, нормальный, популярный канал, и вдруг стали меня туда приглашать как гостя, что весьма неожиданно, потому что очень сепарируются украиноязычные комментаторы и русскоязычные. Меня все-таки считают, что я, так сказать, такой москвятина, понимаете, да, такая москвятина. Ну и вот хороший старт программы «В рабочий полдень». Завтра, надеюсь, я ее сделаю. А кто у нас в ранковый час? Была такая развлекательная передача. У нас Женя Витошкин. Прошу любить и жаловать. Женя, добрый вечер.
Ой, здравствуйте.
Да, здравствуйте, да. Так. Значит, во-первых, рад тебя видеть и надеюсь, что будешь принимать участие. Теперь, почему он появился сразу, прямо сейчас? Потому что сегодня вдруг, когда я ехал в машине, и мы с ним там разговаривали, мы сцепились по поводу одной истории, которая произошла в России, и он написал фразу, она мне показалась дурацкой, как всегда. Ну, что интересного Витошкин может написать? И я сказал ему, давайте обсудим в эфире, потому что это мировоззренческий подход. Естественно, я сегодня вам и новости расскажу, и все будет в порядке. Расскажи, пожалуйста, в чем было дело, и, может быть, прочитай кусочек этого материала, что произошло, а потом скажем мнение, а вы нас рассудите.
Здравствуйте, дорогие зрители. Наконец-то мне дали слово. Мы с вами давно не виделись и не слышались. Я жив-здоров, слава богу, все в порядке. Я очень рад здесь присутствовать. На самом деле, открою маленький секрет, я никуда не пропал из жизни Матвея Юрьевича. Я в ней присутствовал так же активно, как и в прошлые годы. Но моя жизнь немножко была другая, и я не мог здесь быть в эфирах вместе с Матвеем Юрьевичем, а сейчас вот благодаря некоторым событиям я здесь с вами, и ваша любимая рубрика «Избиение младенцев» тоже с вами. Матвей Юрьевич, готовьтесь, скоро ваши руки опять будут в моей крови, и зрители, как всегда, будут этому аплодировать. Вот, теперь к теме...
Хорошее обещание для начала, надеюсь, что так оно и будет. Ну, давай.
Вот, кто смотрел эфиры Матвея Юрьевича достаточно давно, тот знает, что мы с ним регулярно вместе здесь встречались, обсуждали разные события. И, как правило, я в оценке этих событий был всегда глубоко неправ. И Матвей Юрьевич бил меня ногами и всячески доказывал. Ну, в процессе, естественно, разговора оказывалось, что он прав, а я нет. Ну, извините, так все это здесь устроено по сценарию, который пишет Роберт. Так вот, попалось мне расследование такой организации, которую, может быть, вы когда-то встречали, слышали, она называется BBC. Это русская служба BBC, и я прочитал длинную статью расследования про то, что они обнаружили, кто такая Анна Коробкина или Коробкова и так далее. Так, не кто такая, как оказалось, а кто такой. В общем, я не очень был в контексте всей этой истории заранее, но оказалось, что российско-центричные люди должны знать, это некий персонаж в общественно-политической жизни Российской Федерации, которая стала известна, а сейчас уже надо говорить, что стал известен тем, что писал огромное количество доносов на всяких разных оппозиционеров и представителей, скажем так, общественной жизни российской, которые отличались своим мнением от того, что там сейчас происходит. И многие пострадали из-за этих доносов, как я узнал впоследствии. Кого-то, не знаю, посадили или не посадили, но точно выгоняли с работы, привлекали к суду и всякое такое. И, честно говоря, из того, как все это было описано, мне показался этот персонаж, которого в результате долгих-долгих расследовательских действий, которые, ну, достойны, я не знаю, Христа Грозева как минимум, я так по уровню оценил, они обнаружили какого-то идиота, который живет в Красноярске или в Свердловске, в Екатеринбурге, я сейчас уже, неважно. Но, в общем, он какой-то совершенно больной на голову персонаж, строчащий в Википедию статьи про самого себя и попутно пишущий доносы на всяких разных как бы граждан Российской Федерации, доставляющей массу неудобств. И мне так стало, честно говоря, непонятно, почему это какая-то такая пустая, бессмысленная история стала причиной такого серьезного аналитического, расследовательского материала, который вышел на самом BBC, которая даже в устах Матвея Юрьевича является какой-то священной коровой. Вот если он хочет кого-то чем-то попрекнуть или как бы поставить на вид, он сразу вспоминает про BBC и его хваленные стандарты. Так вот, мне показалось, что в данном случае BBC родила мышь, уделив такое внимание просто какому-то, ну, фрику, какому-то сумасшедшему и так далее. Вот, это я вкратце пересказал, собственно говоря, суть нашего разговора, потому что, как всегда, Матвей Юрьевич сказал, что я балбес, и я ни черта не понимаю ни в жизни, ни в политике, ни в событиях. И сказал мне, раз так, то приходи, и пусть люди над тобой смеются у меня в эфире. Вот я пришел, теперь я вам все рассказал, и давайте вы нас рассудите. Потому что я даже предложил Матвею Юрьевичу голосование сделать, в котором как бы задать вопрос. Вопросы, которые я предложил, он сказал, что они, естественно, идиотские, так никто вопросы не ставит. Кстати, я вам по секрету скажу, что вопросы для референдума о отмене СССР в 91 году формулировал Ганопольский Матвей Юрьевич. Поэтому он так успешно развалился. А вопрос вот на самом деле такой. Важно или не важно то расследование, которое провело BBC, выведя на чистую воду этого идиота сумасшедшего, который доставил неприятности достаточно большому количеству хороших, светлых россиян? Или это какая-то такая местная, локальная история, которая вообще не стоит внимания такой всемирной организации, как BBC? Вот давайте, может быть, поговорим на эту тему.
Смотри, я нашел, так сказать, более подробную историю. Ребята, здесь вот Новон Изе пишет, давайте ближе к телу. Я боюсь, что мы будем Новон Изе подальше от вашего тела, если будет еще какое-то подобное такое сообщение. Вот, потом спрашивает, кто этот спикер. Дорогие друзья, я вам хочу сказать, что интеллигентного человека отличает понимание того, что что-то было до него. Поэтому аккуратненько, значит, это мой ближайший друг, с которым мы еще с 17 года начинали эти эфиры, которого я очень люблю. И я внимательно смотрю, значит, что вы тут будете писать.
В общем, бить меня можно только Матвею Юрьевичу.
Да,
значит, у него эксклюзивные права на это.
Эксклюзивные, да. Пропагандист из Екатеринбурга оказался главной доносчицей России. Под псевдонимом Анна Коробкова скрывал-то уралец Ивана Батура, историк по образованию. С начала войны он отправил более 1300 доносов на несогласных с режимом, пишет BBC. Из-за жалоб Арбатурова россиян увольняли, штрафовали, признавали иноагентами и судили за дискредитацию армии. Еще в 19 году он заявлял, журналист при Сталине был ходячей прокуратурой, я тоже такой хочу быть. Значит, вот такая вот история. Короче, его разоблачили. Значит, и знаешь как, Жень, вот я вот что хочу тебе сказать. Тут мне иногда пишут, ну, те люди, которые только что появились, да, которые, ну вот в основном там, предположим, люди, которые из Украины, которые там, которые, во-первых, не понимают, почему этот стрим веду по-русски, во-вторых, они не понимают, что, почему он в основном про Россию, и они пишут, ну что вы так какой-то фигней занимаетесь, давайте будем говорить про ситуацию на фронте и так далее, да? А я прекрасно понимаю, что ситуация на фронте украинском, о которой можно говорить по-украински, что я и делаю в передачах прямого канала, она зависит от одного пска говна, который сидит в России и который вот все вот это вот делает. Звать его Владимир Путин. Поэтому для меня это дело важно. То есть, если так говорить, я должен знать, кого плюнуть. Понимаешь, да? Кому дать по морде? Вот такие вот какие-то вещи. Теперь вот перейдем вот к этому человеку. Вообще, мне кажется, что именно серьезная организация должна заниматься подобными расследованиями, а не чем-то другим. Потому что этот человек навредил обществу, возможно, из-за него я стал иностранным агентом. Нет, голосования не будет. Вы здесь пишите, что вы думаете по этому поводу. А я дело прочитаю. Понимаете, подонков надо знать в лицо. Он не мелкий. Вот здесь пишет, он написал 3000 доносов. 3000 доносов, которые рассматривались, которые, по которым принималось решение. Вот, например, смотри, что пишет мой приятель, не могу назвать его имя, потому что, ну, у него, так сказать, закрытый Facebook. В впечатляющем расследовании деятельности серийного доносчика меня отдельно поразил тот момент, что важные госорганы не просто принимали к сведению заявления от никогда не существовавшего человека, но и рассматривали их, принимали решения, а в конце еще и докладывали автору от исполнения. Как у нас, интересно, все устроено. В театр, значит, будут пускать только по паспорту, зато силовые структуры объявляют нежелательных иноагентов на основе бумажек, написанных каким-то ничтожеством от чужого лица. И вот вчера, ты знаешь, да, ты же смотришь мои эфиры, вчера, когда я показывал Дмитрия Муратова, вот он подробно-подробно говорил, вот как вот это происходит. Так вот, источник, помнишь, три источника, три составные части марксизма, источником вот этого сучьего, вонючего бреда в той ситуации был вот тот вот, как там его называли, эксперт, да, который на самом деле не эксперт, а здесь человек, у которого хобби, у которого мания, он на самом деле, понимаешь, я думаю, трус и какая-то такая абсолютно мелкая история, но он, понимаешь, он вдруг, вот Путин овладел страной, а он овладел своим жанром доноса, понимаешь? Вот старик Хоттабыч пишет, эта личинка с доносами работала за себя и всех остальных, которым все же лень писать, но не прочь бы побить те 6 миллионов доносов во времена Сталина. Понимаешь, вот такая вот история. Тут люди разные пишут, поэтому я считаю, что этим надо заниматься. И я, кстати, тебе напомню, вот какую историю. Ты помнишь, что кто это пощечину дал? Не академик Сахаров. Помнишь, в 90-е годы была история, когда кто же? Напомните, уважаемые зрители, там... Человек
вернулся. Из 90-х годов я помню только Жириновского с Емцовым в студии с стаканом воды.
Ну вот, понимаете, хотя бы вот это. Такая вот история. Алена Федина пишет. Если смотреть в парадигме нашей войны, то это, конечно, ерунда, нам это непонятно. Но если смотреть с другого угла, то, наверное, эти люди были против войны. Конечно, вы абсолютно правы. Они были против войны, да безусловно. И, понимаете, вот теперь мы знаем, кто этот человек. И уже прошлой жизни у этого человека не будет. Ведь зло должно быть наказано. Нам сложно наказать, например, Владимира Владимировича Путина, да, но, наверное, менее сложно. Мы сейчас узнаем. Вот его раскрыли, и жизнь его резко изменится. Понимаете? Потому что доносчика...
А интересно, Матвей Юрьевич, в какую сторону его жизнь изменится? Станет депутатом Госдумы?
Ну, его спасут тем, что он станет депутатом Госдумы или Федерального собрания. Но до этого он будет ходить в слюне.
Хорошо.
Правда, не в своей.
Уважаемые зрители, как вы считаете, он станет депутатом Госдумы или нет? Ваше мнение?
Ну, вообще, это странный вопрос. Ты же
я
знаешь...
Думаю, что я думаю, что BBC подарила этому персонажу, потому что, ну, я другого слова не могу для него подобрать, политическую карьеру. И в данной современной нынешней России для этого персонажа все, что сделала BBC, это дало ему прекрасный старт.
Послушай меня.
И теперь мы будем его видеть на каналах у Соловьева и у всех остальных там российских телеканалах. И я думаю, что он очень скоро станет звездой национального масштаба.
Ну, то, может быть, он даже... BBC. Послушай меня, он появится и у Соловьева, и, ну, не у Киселева, это и Скобеева и так далее. В этом нет сомнения, но почему ты...
И даже да, у Малахова.
Курибко будет как слуговым. Да, по всей видимости, только надо проверить, так сказать, как он говорит. Понимаете? Может быть, он действительно рассчитывал на карьеру. Но твоя проблема в том, что ты... меряешь как бы сегодняшним днем. А я как человек молодой, отметивший 18-летие, я смотрю в далекое будущее.
Ну, хорошо образованный.
Это означает, что они все будут в кипятке, в смоле. Тут спрашивают, а кто ему что-то сделает? На каждого мудреца, ребята, довольно простоты. Понимаешь? Поэтому сделают. Кобайн, давайте прочитаю, что вы пишете. Мне почему-то кажется, что проблема не в BBC. Ну, действительно, какая проблема? Цикава Гава пишет. Не верю, что в него будут плевать. Кто? Шлосберг?
Шлосберг будет с ним в одном эфире.
Да. Значит, в Кео пишет. Они привыкли оправдываться и переводить стрелки. Будет героем. Наталья Грига. Не так страшно, что его раскрыли, а то, что он историк. Так, слушайте, у нас Кадыров академик всех наук.
Да, это точно. Как бы не о чем.
Да, вот киевлянин нападает. Нападает. Напоминает. Айтишники из России создал пародийное приложение для доносов. Но россияне писали туда настоящее заявление. 23-й год россияне написали порядка 10 тысяч доносов за полгода. Можно повторить, чему удивляться. Я хочу сказать, что... Это правда, действительно. Я вам рассказывал, значит, я вам рассказывал эту историю. Тед Фокин. У человека активная жизненная позиция, но российская власть и тут продемонстрировала русофилию. Думаю, ничтожное число доносов пустили в ход. Много вы пишете. Вот Бойкая. Бойкая, знаете, вы меня как-то удивляете. Я про вас ничего не знаю. Я знаю только, что вы очень хороший информированный человек, что вы человек патриотический и так далее. Значит, и вы пишете, стандарт BBC – это ниже плинтуса. Лет 20 назад это был эталон. Я вам скажу, почему меня удивляет. Знаете, вот такое пишут подростки. А вы далеко не подросток. Значит, такое можно написать, либо если вы работали на BBC, как работал я, либо если, ну не знаю, там вы Сева Новгородцев или Маша Слонин, которые могут оценить, что было раньше и что было теперь. Я вас не осуждаю, но это, в общем, короче говоря, значит, Маричка пишет, что такое донос, как в правовой... государстве должен квалифицироваться донос. Он не доносчик. Он
абсолютно
спальц...
верно. Он же что сказал? С чем он занимается? Он хочет, да, чтобы законы соблюдались. Вот чего он хочет.
Да.
Он за соблюдение законов. на самом деле. И чтобы журналист был как прокурор, как когда-то, как он сказал. Помнишь, да, в этой статье?
Журналист был прокурором. Да. Ну да.
Вот я, кстати, хотел бы быть не журналистом, а прокурором.
Я хотел бы с тобой расправиться, понимаешь?
То есть ты сразу в палачи?
Я сразу в палачи. Я вначале сказал бы, я обвинил бы тебя очень сильно.
После а потом бы привел
очень
приговор
слабо в исполнение. Защищал, потом очень слабо, ну и так далее, и так далее. Понимаешь, в чем дело? Да, именно так. Ну, хорошо. Значит, давай тогда пойдем по новостям. Да. Раз ты пришел в гости, и это очень приятно. Пойдем по новостям и поговорим о разных интересных вещах.
Про самолет, Матвей Юрьевич, потому что, ну, вот тут главнее, по-моему, ничего нет.
Не, мы дойдем еще до самолета.
Как они вертятся на этой сковородке.
А сейчас мы дойдем до самолета, просто... Понимаешь, в чем дело? Я тогда должен буду вот так вот...
Давай, идем по плану, окей.
Идем по плану, да. Тем более, что тут, как сказать... вот тут замечательно. В тени оленей... Не, Алексей Мосин пишет, чтобы к штыку приравняли перо. Да. Что ты там нажимаешь? Не надо нажимать. Не надо нажимать, да. 33 года назад, дорогие друзья... В 1987 году, только три дня назад, 23 декабря, на Ленинградском телевидении вышел первый выпуск информационной передачи «600 секунд», которая, конечно, произвела фурор невероятный. За 10 минут экранного времени ведущий говорил о политических, культурных, криминальных событиях в тогдашнем Ленинграде. Несмотря на свои тяжелые сюжеты, программа имела колоссальные рейтинги, во многом благодаря харизме и безбашенности своего основного ведущего Невзорова. 600 секунд быстро превратился в театр одного актера, однако вскоре выяснилось, что вести ежедневную передачу сил одного, даже такого неистового репортера, каким был Невзоров, явно не хватит. Тогда в нее пригласили Светлану Сорокину и Вадима Медведева. Скажем прямо, поначалу зритель встретил это нововведение с раздражением, все уже успели привыкнуть к ужасам, которые показывал в своих выпусках Невзоров, поэтому сюжеты, подготовленные Сорокиной и Медведевым, казались слишком скучными, пресными. В них не было ни расчлененки, ни грубых откровений, пьяных бомжей и прочей чернухи. Но постепенно зритель привык к новым ведущим, и особенно по душе ему пришлись выпуски с Сорокиной, в которых жесткая, но не жестокая подача материала сочеталась с женской тактичностью. В 1989 году Сорокина вынуждена была уйти из программы. Причиной этого ухода стал конфликт, который, как выяснилось, давно тлел между Невзоровым и Сорокиной. В конце концов он вылился в громкий скандал, когда Невзоров в прямом эфире оскорбил Сорокину. Позднее в одном из интервью она признается: «С Невзоровым я стараюсь не сталкиваться. Что было, прошло. Все как отрезало. Назад пути нет, хотя у меня есть основания быть благодарной Александру, к примеру, за ту же прекрасную репортерскую школу. Другое дело, что мы друг к другу неважно относились и относимся». Программа просуществовала до 93 года. Что я тут хочу тебе сказать? Ну, ты же застал 600 секунд,
да? Да, я запоем, я просто... Невозможно было оторваться. Это было что-то такое, чего вообще никогда раньше не было, и оторваться от этого было невозможно, даже сидя в Киеве.
Хорошо, а вот что тебя привлекало в этой программе?
Ну, конечно, драйв, эстетика, которая абсолютно была новая. Но это был такой переход от советского телевидения. Я объясню, почему я это, как я видел. Дело в том, что мои родственники близкие родственники жили в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Я бывал там очень часто, по несколько раз в год. И первое, что я делал, приезжая в Петербург, я включал телевизор и, ну, вечером и смотрел Невзорова 600 секунд. Потому что Ничего подобного на украинском телевидении тогда не было и в помине. Программа ГАРД такого не показывала, УТ-1 тем более. И это вообще было как-то даже неописуемо, как это можно было все показывать. Вот эти все совершенно черные какие-то сюжеты с этой расчлененкой и со всем остальным. Это было жутко интересно. Жутко.
Интересно, чем?
Вот тем, что никогда раньше я ничего подобного не видел и даже не мог себе представить, что такое можно показывать по телевизору. И вот этот вот парень в этой кожаной куртке, ты же помнишь его молодым, да, он был в этой кожаной куртке такой. Ну, вот такой комиссар Катани в каком-то смысле для меня он был. Я совсем молодой был еще, там подросток, наверное. Сколько мне было, там, 15 лет, может быть. И я его считал очень крутым, Матвей Юрьевич. Вот прям очень.
Нет, ну, тут два слова надо сказать вообще о роли Ленинградского.
Но ничего политического в этой программе не было для меня. То есть там был только вот такой вот движ криминальный. Вот то, что я помню.
Да,
90-е... Мне кажется, что... Мне вообще, извини, я сейчас закончу. Мне кажется, что...
Конечно.
Невзоров достаточно поздно, после 600 секунд, стал интересоваться политикой. Он, собственно говоря, довольно долго к этому шел. Он все-таки очень долго был именно вот таким криминальным репортером местного ленинградского, петербургского уровня. И я скажу, что для меня, в моих глазах, он этот жанр создал тогда. Я впервые это увидел, что так может быть. И вот на экране может быть репортер такой, прям как из голливудского фильма.
Но другое дело, что совершенно не было последователей. Понимаешь?
Да, казалось, ничего рядом не было. Я с тобой согласен. Да, 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 да.
Да. Вообще, знаете, я это сказал, я это прочитал сейчас. Во-первых, для того, чтобы мы вспомнили очень хорошую передачу, которая была, безусловно, революционной на постсоветском телевидении, это раз. А во-вторых, для того, чтобы сказать, что в каком-то смысле Невзоров опроверг такую, ну, есть такая, так сказать, мнение, что и в журналистике, и в жанрах журналистики невозможно два раза войти в ту же воду. Понимаете? Невозможно. Ну, вы знаете, он был и депутатом, разводил лошадок, что он только не делал. Но в результате он оказался таким же жестким, как и был. Только жесткач, который он показывает, теперь касается совершенно другого. А поскольку, так сказать, я человек такой, который признаю авторитеты, то капля, наверное, невзоровщины есть и во мне. Вот это такая хорошая школа, потому что он своим примером, тут не надо книжку писать, вот он своим примером показал, что не обязательно это должно быть в Америке, это может быть у нас, понимаете? Может быть у нас. А то, что никто не подхватил это дело, вот тут вот у меня есть одно предположение, Женя, которое я хочу тебе сказать, и которое, к сожалению, печально. И оно не касается Невзорова. Жанры устаревают. Вот, например, сейчас программа 600 секунд не может существовать. Во-первых, потому что ее размывает интернет, в котором новости все сразу, миллиарды каналов. Ты можешь
и
смотреть.
Тебе не надо ждать вечерней программы, чтобы узнать, кого убили в этом городе, да?
Да. Кроме того, вот понимаешь, шок прошел, и я думаю, что теперь, если бы мы смотрели Невзора вот в том старом формате, 600 секунд, да, вот тут пишут очень многие, что оно играло вот это вот, что программа заканчивалась секунду в секунду. Да, это была такая хорошая игрулька, она стимулировала и самого Невзорова. Да, но сейчас бы это дело не пошло. Понимаете, вот как-то говорят, каждому овощу свое время. Понимаете? Вот такая вот история. Но давайте будем благодарными людьми. Давайте ценить то, что нас держало на поверхности. Понимаете, в чем дело? Но вернуться назад вот в таком каком-то свежем виде, вот быть там 20 лет, что-то такое не делать, а потом вдруг вернуться. Это смог только один человек. Имеется в виду, вот когда пауза возникла. И мы все знаем, это Алла Борисовна Пугачева. То есть, помнишь, она пела-пела, была звездой, после этого Алла устала, после этого она отошла, а после этого, что она не делала в песне, то она была всегда первая. Ну и пожелаем Немзорову, конечно, вот в этом жанре, у него огромное количество подписчиков, он нашел свой стилистический образ, он сидит в этом каком-то царском кресле, вот. Ну, у него команда есть, я так понимаю, не один это делает. Ну, поэтому будем рады. Теперь самолет. Значит, пишут разные люди, факты мы знаем, что произошло, знаем. Евгений Алексеев пишет, мой приятель, он пианист, но он очень активный социально, он в Киев приезжал, я с ним встречался, кормил его в грузинском ресторане. Ну, согласитесь, что утопить подбитый самолет в море, заметая все следы, это неплохая идея, можно сказать, даже отличная. Примером, как отравить человека новичком перед многочасовым рейсом, который бы он не перенес, или как захватить Киев за сутки и свести туда отряды Росгвардии в парадных костюмах. Все это нетривиальные и интересные идеи, если все сработало бы как часы. Но в сложно конструированных системах, в которых присутствуют внешние факторы, необходимо либо намного основательно продумывать все сценарии, а для этого обладать другим уровнем интеллекта, исключая все риски, либо надеяться на высшие силы. А вот с высшими силами загвоздочка. Во мне они трындят, что с ними Бог, но они-то сами в курсе, с кем подписали договор кровью, а тот, с кем они подписали договор кровью, всегда наебет. Вывернет все наизнанку, оставит в дураках. Хоть и крови прольет, при этом не меньше. Ну, вы поняли, дорогие друзья, что, конечно, все больше и больше вылезает история неприглядная, ужасная, чудовищная. Что когда самолет подбили, ну, там на 98% уже говорят, что подбили, то быстро сообразили, заглушили GPS, а самолет направили не на ближайший аэропорт, там было два аэропорта, как вы знаете, а направили...
Да, его можно было в Грозном посадить, в Махачкале можно было посадить.
Да, а у них там что-то такое, вот, да, там что-то такое, да. Теперь пишет Аркадий Дубнов. Аркадий Дубнов... замечательный журналист, который специализируется по Азербайджану, Грузии и так далее. Ну, очень известный человек такой. Баку ждет от Москвы официального подтверждения, что пассажирский самолет потерпел вчера крушение в казахстанском Актау из-за внешнего воздействия, связанного с работой российской системы ПВО, защищающий Грозный. Это следует из сообщений Reuters, подтверждающего распространенную сегодня ранее информацию Euronews, ссылавшегося на источники в правительстве Азербайджана. Очевидно, что такого же сигнала из Москвы ожидают и в Астане. Прежде всего, там официально озвучат свою версию катастрофы. Пока что израильская компания «Ляль» временно на неделю приостанавливает свои полеты в Москву и будет следить за расследованием случившегося. Значит, вот, теперь еще. Реакцию, а потом мы с тобой обсудим. Пишет Андрей Загданский, который все хорошо знают, и ты его знаешь, да? За последние 10-15-20 лет, в зависимости от какой точки мы начали отсчет, мы привыкли, что Россия источник абсолютного зла в мире. Но история с азербайджанским самолетом повернула какую-то новую страницу бесконечного цинизма. Знаю, что со мной легко не согласиться, и вы можете привести десятки других примеров, но я думаю о тех, кто был на борту и все понял о пилотах, которые все знали и дотянули до земли. Надеюсь, мир услышит их истории. Посмотрим. как, значит, услышим мы их истории или не услышим их истории. Значит, это написал Александр Баунов. Вы знаете, дорогие друзья, Александр Баунов – это политолог, такой политолог. Да, он не часто пишет, но тем не менее. Случай со сбитым азербайджанским рейсом – наглядная иллюстрация того, что такое многополярность в российском понимании. Это право более крупных и сильных стран вести себя безнаказанно и нагло по отношению к менее крупным и зависимым. Именно это почувствовал Алиев, тоже человек довольно далекий от абстрактного гуманизма, почувствовал на себе, когда развернул свой самолет по дороге в Петербург на неформальный саммит СНГ. Этот разворот, конечно, останется в истории не только Азербайджана, но и всех, кто называется middle powers, средних стран, которые Путин и его подчиненные барски похлопывают, если находят ту или иную поддержку своей борьбы с Западом, но немедленно начинают давить и уничтожать в ответ на любую попытку добиться своей правды. Высокомерие и открытая наглость стали постоянной формой, габитусом российской внешней политики по отношению к любым так называемым недружественным странам, за исключением тех, которые выглядят в глазах Путина достаточно большими, чтобы имело смысл учитывать их мнение, вроде США или самой Турции, да и с ними обычно свысока. Ценность остальных в той или иной степени примыкание к России, а не в собственной позиции. Но здесь речь идет о двух скорее дружественных странах. Для понимания российской версии многополярности будет иметь значение то, что Россия сделает дальше. Извинится ли Путин вместе с Кадыровым, причем публично, а не украдкой по дипломатическим каналам? Признают ли ошибку, как это бывало даже у жестоковыйного Ирана и самой Америки по отношению к тем же иранцам, даром что враги? И за обстрел ПВО, и за отказ посадить немедленно, ведь самолет терял управление постепенно, и немедленная посадка могла бы спасти всех, но ценой дополнительного риска для грозненских целей и высоких лиц. Или будут опускать туман, темнить, выкручиваться, вбрасывать версии, принуждать правительство Азербайджана и Казахстана к совместной лжи, пользуясь своими дипломатическими и военными преимуществами. Ибо неча, как поступили с малазийским бортом. На глазах происходит реальный тест многополярности, о которой так много говорит Москва. Пока на сайте ТАСС в разборе катастрофы, туман и птицы. Но и без этого многополярное российское молчание позорно затянулось. Очень хорошо написано и задан важный вопрос. А есть многополярность? То есть как-то будет Россия давить, чтобы сохранить лицо, или сохранение лица, Женя, именно в том, чтобы признать вину. Признать вину.
Вот я думаю, что это очень интересный вопрос, и мы очень скоро, я думаю, что скоро узнаем, какое решение выберет Путин, потому что, ну, Путин будет решать этот вопрос, Матвей Юрьевич, лично, я думаю. И что он посчитает в этой конкретной ситуации более для себя выгодным. А многовекторности, конечно же, нет. Там есть только российская центричность. Сегодня, кстати, появился очень интересный маленький сюжет. Я тебе его пересылал. Про диалог Пашиняна с Лукашенко.
Я смотрел? Зайду, прочитаю зрителям.
Да. Нет, посмотри там сюжет в присутствии Путина. Там же вот эта сходка, на которую не долетел Алиев. Она же состоялась.
Так.
Вот. И там было очень интересное включение Пашиняна и его разговор с Лукашенко. И
да, давай там сделаем, постой. Я тогда зайду и даже покажу зрителям, и мы услышим все это дело. Давай все-таки про самолет.
А про самолет, конечно же, вот, кстати, вот для меня, я, например, сейчас, мне кажется, что они признают попадание. Они извинятся, скажут, что но виноваты украинцы. Вот если бы украинцы не атаковали Грозный в этот момент, то самолет бы не пострадал. Я думаю, что будет так. Что попали мы, но виноваты украинцы.
Да, но ты же понимаешь, разговор идет немножко о другом. Уже как бы от них не требуется. Вот понимаешь, их трахнули, Путина трахнули в очередной раз. Как это называется? Без вины виноваты. Вот когда ты начинаешь войну, ты сам не знаешь, за что тебе придется извиняться. Здесь же придется извиняться за совсем другое.
Ну, за поинт они не решили извиняться, как бы.
Не-не-не, ты не понял меня. Придется изменяться за другое, а то, о чем говорил автор. Надо объяснить, каким образом самолету не дали сесть.
Не,
Почему?
ну, не дали сесть, они объяснят отсутствием возможности. Это как раз вообще не проблема. Тут можно врать что угодно.
Нет, не
Почему они не
получится.
дали
Не
сесть?
получится. Не получится врать что угодно. Не
Слушай,
выйдет.
ну они скажут, что все небо было заставлено украинскими беспилотниками. И просто не
Да,
протолкнуться через
а в
них.
интернете покажут, что никаких беспилотников не было.
Это никого не интересует, мы
Понимаешь, в
поняли.
чем дело? Вот я тебе скажу, в чем твоя ошибка. Вот здесь очень многие люди, вот, например, Юлия Соловьева, она пишет, я вообще думаю, что даже свидетелей выживших или грохнут, или запугают. Понимаешь, вот это, ну как тебе сказать, вот такое, и вообще мы все умрем. А я, например, не верю, что все умрем. Я думаю, что их мордой будут возить бесконечно, и это будет еще неизвестно, к чему приведет. Ну вот, например, понимаешь, в чем дело? Ведь господин Алиев, вообще у них там, как ты знаешь, такая диктатура, скажем.
Да.
И
В Казахстане, впрочем, тоже.
он долго-долго выстраивал. Как сделать, чтобы, в принципе, было все хорошо? Кого-то он посадил, кого-то они там убили, кого-то выслали и так далее, и так далее. У них мир, дружба, фестиваль. А у меня вопрос по этому поводу. Я говорил об этом вчера, а ты невнимательно меня слушал, мой друг. А как будет использована эта история против Алиева, если он замолчит и не потребует ответа?
Нет, ну он, я думаю, что он потребует ответа просто в рамках приличий между диктаторами. У них же есть свой политес диктаторский, Матвей Юрьевич. Конечно же.
Марат Гельман пишет, чудовищно, двоеточие, поврежденный лайнер, отказались принять аэропорты Махачкалы, минеральных вод. Самолет был переправлен в Актау с расчетом на то, что он не дотянет до территории Казахстана и упадет в море, похоронив с собой всех свидетелей. Значит, тут понимаешь, какая еще история? Здесь все не так просто, Жень. Угробили самолет, угробили людей, нарушили правила, так сказать, международные правила авиации, которые очень стандартизированы и очень регламентируют процесс. Здесь некоторые страны, которые не любят Российскую Федерацию, вот мы сейчас с тобой все это увидим за пару дней. Либо все сойдет на нет, во что я не верю, либо этим делом воспользуются самые неожиданные страны и сам, понимаешь, да? Так что я не думаю, что это будет очень просто и просто сойдет. Вот совершенно не думаю. Не думаю.
Я не понимаю, Матвей Юрьевич, у тебя же в голове должна быть история с малазийским Боингом.
Не, малазийский Боинг там. Малазийский Боинг упал на российскую территорию.
Нет, на
Захвачен.
контролируемую
Не,
россиянами
еще
землю.
раз, еще раз. Там темна вода в облацах. И то, ты понимаешь, да? Эта история не умерла и так далее. А здесь все упало на территорию другой страны. И самолет. Ну, в общем, короче говоря, если ты. Ну, вот видишь, Игорь тоже. Родственников запугают или подкурят. Алиев для вида что-то скажет. Сам Алиев неофициально трахнет из России какие-то преференции. Ребят, вы большие пессимисты. И, ну, будьте такими. Что сделать?
Я думаю, что лично для Алиева будет это способ получения каких-то дополнительных плюшек от Путина.
Хорошо.
думаю, что вот этим это закончится какой-то их внутренней закрытой для нас всех сделкой.
Не согласен. Давай подождем и
посмотрим,
посмотрим, что из этого получится.
Посмотрим, давай. Ну вот, кстати, вот прецедент относительно недавний, как ты помнишь, когда сбили наш украинский самолет в Тегеране. Ты помнишь, да?
Да.
И Иран тоже сопротивлялся, но в конце концов они признали, да, что они по нему выстрелили и так далее. И эта история, кстати, насколько я знаю, публично ничем не закончилась. Я, например, не читал, не встречал нигде никакой информации, ни о каких компенсациях, ни о каких судах, ни о чем. Хотя...
Нет, они отказываются писать компенсации.
А как-то возможно, если их вина установлена в том, что они сбили пассажирский самолет украинский, и они даже эту вину признали. Ну, вот хорошо.
Понимаешь, в чем дело? Они под санкции. Хорошо, послушай меня, так мы с тобой очень долго будем этим заниматься. Давай подождем несколько дней, посмотрим, куда будет развиваться событие.
Да,
вот мы с тобой говорили, смотри, что надо свет выставлять, звук выставлять. Прекрасное от тебя идет изображение, прекрасный звук. Поэтому я предлагаю на этом остановиться, ничего не выдумывать.
Хорошо, стоим.
Да? Да.
Да.
Теперь две новости по поводу там возможных перемирий, не перемирий между Украиной и Россией. Перемирие, значит, все в разные стороны. Сначала Лавров. Перемирие на Украине сейчас стало бы путем в никуда. России нужны окончательные договоренности, заявил Лавров. В будущих соглашениях должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения, подчеркнул глава МИДа Российской Федерации. Это одно сообщение. То есть, да, такой, так сказать, да, это первое.
Да, я посмотрел его, кстати, выступление Лаврова с этим всем. Он вообще, я тебе скажу, что он голливудский персонаж, Матвей Ильич.
Почему?
Ну, по уровню какого-то сатанизма, который он излучает в это время.
Сатанизм.
Ну вот, я как-то по-другому. Он какой-то не настоящий министр иностранных дел, понимаешь? Он какой-то персонаж какого-то, я не знаю, хоррора голливудского. Потому что я же еще помню Громыка, как выступал ребенком, но помню. И
мне ты кажется, что я не знаю. Ты... Помнишь Громыка ребенком?
Я помню себя, когда был ребенком, помню Громыка, когда он выступал. Вот, и в нем ничего пугающего не было. А этот, конечно, выглядит абсолютно каким-то отмороженным подонком. И причем он им не только выглядит, мне кажется, что он этим как-то бравирует. Ты не находишь?
Нет, мне кажется, он использует чуть другую маску. Знаешь, какую маску? Он использует, подожди, как это называется? Сейчас, как расшифровывается бомж? А, без определенного места жительства.
Место жительства,
а как вот это? Бывший интеллигентный бичи, да? Бывший интеллигентный человек. Ведь про него ходят слухи, особенно те, кто, ну, знает его, да? Потому что я его лично никогда не видел за все 31 год. Работы на «Эхе Москвы». Ходят разговоры, что он такой, на самом деле ему это все неприятно, но его Путин не отпускает.
Держит яйца в руке.
Да, яйца, орешники. Давайте в ногу со временем. Держит его орешник.
Да.
Значит, но тут есть один нюанс. Понимаешь, он ловко это дело использует. Он такой медлительный немножко. И когда он говорит вот эту вот хероту, которую он все говорит, у него как будто, ну, такая проскакивает такое дергание правой части правого века. А может, он еще и руки вот так держит, знаешь, скрестив. Вот. Но я хочу сказать, что он, конечно, чудовище, чудовищный подонок.
Абсолютно. Какой, вот какой-то инфернальный, повторю.
Но почему я тебе сказал про... Не употребляй слова инфернальные. Люди могут испугаться. Говори какие-то простые аналогии, что инфернальные. Да. Значит, вот я тебе прочитал, что он говорит, что переговоры не должны быть, но вот это вот все. Теперь читаем дальше. Перевожу с украинского, пишет Борислав Береза. Ну, просто пишет информацию. Россия готова к консультациям с администрацией Трампа по Украине. В Москве надеется, вот тут вот гениальная фраза, послушай меня. В Москве надеется, что в Белом доме вникнут в причины конфликта.
Так уже даже Карлсон приезжал и про причины рассказал, все и снял.
Кроме того, Лавров добавил, что Россия не говорит ни про какие предварительные условия по поводу переговоров по поводу Украины. Просто эти требования исполнить договоренности, то есть Стамбульский договор. Дальше он пишет, понятно, к переговорам они готовы, и не только на словах, но на условиях Стамбула. И вот если в них есть подпись украинской делегации на этой бумажке, то это проблема, большая проблема для Украины. И дальше, и если подпись есть, то интересно, кто дал разрешение подписывать такие договоренности. Мне все равно заявы российских спикеров, но у меня остается вопрос, кто на это уполномочил тех, кто это подписывал. Вот. Ну, я не про стамбульские договоренности, я понял, просто, да. Что, знаешь, как это говорят, и хочется, и колется. Хочется и колется, да, 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 да. Идем дальше. Ну, большие очень новости в Российской Федерации, как бы в отношении модернизации России.
Ну, ты ничего да, этого... Ну, Путин... я просто не понял, как эти слова рядом встали у тебя.
А я тебе сейчас объясню. Путин подписал закон, обязывающий использовать предупреждающие фразы в рекламе потребительских кредитов. Угу. Ну, это, вот, как мы говорили, Лавров, у него дергается правый глаз.
Я это знаю, значит, для чего это. Я знаю, Матвей Юрьевич, я знаю. Да. Это все, я понял. Это знаешь про что? Это про то, на что последний раз Путин жаловался. Про то, что украинские жулики разводят бедных россиян на огромные миллиарды. И теперь по закону Российской Федерации жулик, когда звонит российскому пенсионеру, должен предварительно его предупредить о том, что есть
риск... Я жулик с Украины.
Что более я сейчас того, буду тебя кидать на деньги, ты пойдешь...
Он должен все время говорить по-украински.
Да, и я тебя предупреждаю, что ты после этого пойдешь поджигать военкомат. То есть я думаю, что закон об этом.
На этом, но закамуфлировано другими решениями. Например, в рекламе на радио не менее 3 секунд должно будет занимать предупреждение. Изучите все условия кредита.
Или упоминание... Те, которые мелким почерком.
Да-да-да. Или упоминание... Нет, ну знаешь, как вот на радио... Знаешь, да, как реклама? Да. Или упоминание всех условий, которые влияют на полную стоимость займа. На телевидении не менее 5% площади кадра. Видишь, как четко все прописано. Мера направлена на то, чтобы стало меньше кредитов, взятых импульсивно, без надлежащего обдумывания последствий для заемщика и семьи. Вот сидит человек, а потом говорит, дай возьму кредит. Понимаешь?
Да, а тут Анна Марк абсолютно, она шикарно добавила в том контексте, который мы только что обсуждали. Она написала так, что жулик в конце разговора обязательно должен сказать «Слава Украине» по новому закону.
Ну, там этого нет, это просто упущение.
Добавят.
Понимаешь? То есть все под контролем. Теперь, безусловно, ошибок в выдаче кредитов не
Нет,
будет.
Нет. Все россияне будут, да, изучать то, что мелким шрифтом.
Да, Медведев, он замечательный, люблю. Медведев,
а ты без него, я понял, что ты без него спать не ложишься, да?
Не ложусь.
То есть у него, он должен стопарик перед сном, а ты Медведева должен перед сном. У вас
я хочу тебе сказать, что я без него не ложусь, я его себе представляю, мохнатенького, рядом со мной.
Господи, боже мой.
Медведев провел совещание. Тут уже, вот знаешь, вот первая фраза, она чудесна сама по себе. Медведев провел совещание.
Ну, если мы уже представим, собственно говоря, то уже...
Там, знаешь как, там вот Медведев сидит, и три человека сидят. Медведев провел совещание по проблемам миграции. Ну, он же замглавы Совета безопасности. Где заявил, что этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма. Зампред Совбеза отметил недостаточный уровень владения русским среди детей мигрантов, напомнил про недавно принятый закон об их тестировании перед зачислением в школу. На этом, вот послушай меня, почему я взял вот это вот дело, хотя его в унитаз можно спустить, вот это заседание, вместе с самим Медведевым, с теми непонятными людьми, которые там сидели. Но есть одна
теми из... тремя людьми, которые там сидели.
Тремя, да. Вообще, три человека вполне могли бы Медведева засунуть в этот унитаз и вот этим вантузом его туда пропихнуть. Но тут очень смешно. Он заявил, что этнические анклавы могут стать рассадником экстремизма. Абсолютно справедливая мысль, я с ним согласен. Ну и дальше он говорит, недостаточный уровень владения русским среди детей мигрантов. Ну и? То есть, понимаешь... Их не берут в школу. То есть, ну, давайте скажем так. Россия, вот этот принцип, и хочется, и колется. То есть, ей мигранты нужны для того, чтобы они пошли на фронт, и там их убили. А за это останется семья, и вот эти дети, которые из какого-то там города, кишлака, не знаю откуда, они ни черта не знают. И вот такая легкая, ну, как сказать, нежданчик. Они приезжают с семьями. Семьи остаются, и семьи полностью садятся на российский бюджет. Но есть один нюанс. Дело в том, что я ж помню, как Саша и Катя пошли в американскую школу. Помнишь, я тебе рассказывал, что после уроков с ними оставалась учительница, которая, ну и так далее, которая отдельно вот с детьми вот этих иностранцев, которые ничего... Ой, Йода бросил в меня три чашки кофе, но бросил тебе. Спасибо за Витошкина. Да, не, Витошкин будет. Пообещай.
Слушай, неужели у меня появился твой кофе, который не твой?
Больше не пишите, что за Витошкина. Пишите спасибо за гостя, которого я не знаю.
Да, он плохой. Очень любит кофе.
Вот, понимаете, и вот... Вот это вранье, вот это сидение на 28 стульях, вот это вот желание в любой момент перекроить. Ну, то есть, что они сделали? Они увидели, что в некоторых регионах Москвы, и не только Москвы, два русских, ну, славянских мальчика, давайте так назовем, на всех остальных ребят из этого самого, да? И это чудовищная ситуация, потому что эти дети действительно не знают русский язык. Значит, что они придумали, я хочу напомнить. Во-первых, они придумали, что с семьями они не будут пускать. Почему? Потому что механизм работает следующим образом. Человек появляется здесь и показывает фиктивный контракт на то, что он его взяли на работу. Ну вот ты знаешь, да, вот они делают облавы на вот этих вот нелегальных иммигрантов, да? Вот такая история. То есть, там есть два повода. Первое, я приехал, тебе выдают российский паспорт. Помните, уважаемые зрители, я прямо вам показывал, как стоят эти несчастные, которые и ходит перед ними барин вот этот, который говорит, ну, русский кто-то знает, понимает хоть кто-то, что я говорю. Ну, то есть, сразу хочется легкой автоматной очередью и так далее. Вот это вот барское такое. В общем, короче говоря, им люди нужны, им мясо нужно, им значит, вот эти вот снаряды, что-то такое надо делать, но им не нужно чужого. Вот, ну, вот не нужно чужого.
Но отдельно от их жен и детей.
Да. Да. Нельзя. Вот, кстати, я хочу показать фотографию. Ну, здесь плохо видно, но видно же, да? Вот это вот этот чувак, который писал доносы. Вот он.
Вот ну, он уже, да, он уже стал звездой.
Игривый, да, да. Ну, плохо кончит.
Матвеевич, почему ты считаешь, что он плохо кончит? Луговой сильно плохо кончил?
Вот про него пишет Ксения Ларина. Не волнуйтесь, вас преследует не ФСБ, а маньяк-психопат. Помните знаменитую доносчицу Анну Коробкову? Многие думали, что это проект ФСБ. Оказалось, что это 40-летний псих из Екатеринбурга. Время маньяков, что ж. Антрополог Александра Архипова 2 года вела расследование, чтобы найти того, кто скрывается за личностью Коробковой. Наконец нашла. Мальчика со странностями, которые всю жизнь ненавидели, сторонились буквально все. У него нет родителей, только бабушки и дедушка, упоротые сталинисты. Судя по имеющимся фактам биографии, у него не было ни друзей, ни девушек, зато есть проблемы с гендерной идентичностью. Ведь именно в женском облике он реализовывался как личность, совершая свои грязные поступки. Еще патологическая страсть к вранью, бред величия, одержимость местью. Короче, верный пехотинец Путина во всей своей предятине. Ну и тут она вспоминает песню, строчки. Катька, добрый вечер. Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Да, вот
это мумитроль. Угу.
Но очень важная вещь, Россия заботится о здоровье. Вот, пожалуйста, в Госдуму внесли проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них. Вот я хотел тебя спросить, чего это мудачье собирается запретить вейпы и жидкости для них?
Вот, видишь, вот вообще не в теме. Я никогда это не курил, но знаю, что не они одни. Я думаю, мне кажется, что и в Украине, по-моему, тоже сейчас запретили или запрещают.
Нет, дается абсолютно свободно, как альтернатива.
Ну, в общем, я тут как бы, у меня нет экспертного мнения, может быть, Катя подскажет. Она больше разбирается во всех этих современных отравах и так далее. Я не в теме. Пропускаю вопрос. Я жду Пашиняна от тебя.
Сейчас, подожди. Есть сообщение, что русские забрали черный ящик, но я не знаю.
Ну, это я тоже читал, что никаким, ну, хотя как это технически, это уже совсем наглость какая-то.
А вот интересное сообщение. Мы дойдем до твоего Пашиняна. Власти Ирана сняли запрет на использование в стране мессенджера WhatsApp и магазина предложений Google Play. Но свято место пусто не бывает, скоро все это будет запрещено в России. Ну, вторую часть можем опустить.
Это, кстати, интересно на самом деле, потому что какие-то такие вот истории приходят из Ирана. Из Ирана, вот это вот недавнее, помнишь, когда девочка, музыкант, транслировала свой концерт в Ютубе,
да,
с обнаженными плечами, и ее ждали, что ее чуть ли не казнят, а ее просто отпустили, никак не наказав. Вот сейчас вот эта история с WhatsApp, и что-то в Иране происходит на фоне всей этой истории с Сирией и так далее, и с новым президентом. Я думаю, что из Ирана что-то будет слышно очень важное скоро.
Возможно. Значит, интересная новость. Ну, вы знаете, эти танкеры разломались, вылилась нефть, все засрало. Больше всего на меня произвело впечатление. Вот срез песка на глубину там что-то 2 метра, да, угу, где видно, как оно затекает туда, ну, сквозь песок.
В дно.
Не в дно, имеется в виду на суше. Вот.
А, я понял.
Понимаешь, да?
На берег, в общем, все это выбрасывается.
Короче говоря, они, ну, естественно, никто ничего не комментирует. армию туда не бросали, потому что обычно бросается армия. Бросается вся техника для того. Знаешь, что они придумали? Я сегодня видел чарующий сюжет, просто чарующий, про то, правда, не Анапа. А вот просто они взяли другой кусочек и показали чарующий сюжет про светлую воду, про морской песочек, где я Марусю встретил в розовых чулочках, талия в
курсе. Там даже были отдыхающие и купающиеся, несмотря на декабрь месяц.
Да, в воде, с сосулькой на носу. Татьяна пишет, нашла подтверждение информации ВЧК ГПУ. Власти Кубани в целях экономии втихаря закапывают прямо на пляжах мешки с собранными на этих же пляжах мазутом. Волонтеры нашли такие тайники. После публикации власти уверяли, что мешки прикапывают для удобства последующего их вывоза.
Да-да-да, кстати, я читал, что уже партию таких схронов смыло обратно в море.
Да, да, это еще в первые дни. Мешки раз...
Зато все пределы.
Замечательно. Чуть-чуть поговорим с тобой о... вот тоже, о растяжке. Вот что говорит премьер Голландии, Нидерланды. Слушай внимательно. Голландское население замещается исламскими иммигрантами. В наших трех крупных городах, Амстердаме, Гаге и Роттердаме, более 50% новорожденных – дети иммигрантов. Голландцы скоро станут меньшинством. Нидерланды станут отсталой исламской страной, адом на земле. Вот просто, да, вот чувак такое говорит. Идем дальше.
А это действующий премьер-министр говорит?
Нет, это какой-то. Сейчас, ну, отрезала.
Это вообще слова человека, который хочет стать премьер-министром.
Да, Лондон, Великобритания. Репортаж английского телевидения из города, управляемого мэром Садик Ханом, гражданам Великобритании из Пакистана. Репортер. Ну, там видео, знаешь, ярмарка. Мы находимся на месте, которое называют крупнейшим рождественским рынком Лондона. Единственная проблема в том, что теперь он называется «Зима для всех». Моя задача – найти здесь хоть что-то, на чем было бы написано «Рождество» или «Иисус», то есть указывающее на то, что это христианский религиозный праздник Великобритании. Вот тут у нас зимние согревающие напитки. Обращаясь к продавцу, это ведь рождественская ярмарка, продавец, это зимняя ярмарка, репортер, зимняя ярмарка, а в чем разница? Продавец, просто что касается религии, мне нельзя говорить Рождество. Репортер в кадр, здешним торговцам запретили произносить Рождество. Как ты относишься к подобным вещам?
Со страхом. Матвей Юрьевич, со страхом. Я считаю, что не я один считаю. Я, понимаешь, здесь очень сложно как-то выработать какую-то позицию, чтобы не свалиться в какие-то ультраправые взгляды. Но мне кажется, что то, что происходит в Европе сейчас, уже приняло такие, мне кажется, черты необратимости, что Европа действительно изменится очень серьезно. Она вряд ли изменится до того состояния, как сказал кандидат в нидерландские премьер-министры, до уровня отсталых исламских стран. Но то, что Европа не будет той Европой, которую мы привыкли видеть, знать и понимать, и принимать, это точно. И... Но хотя, с другой стороны, ты знаешь... Сила действия всегда равна силе противодействия, да?
В физике, да.
Ну, мне кажется, что в общественной жизни и политике тоже, потому что на фоне вот этой вот истории с тем, что англичанам уже нельзя называть Рождество Рождеством, победит какая-нибудь такая партия в Англии, которая всех заставит называть все Рождеством. Вот как Трамп, который сейчас пришел в Америке и уже говорит, что первое, что он сделает, он отменит все гендеры, кроме мужского и женского, повыгоняет трансгендеров из армии, из образования и так далее. Ну, то, о чем еще год назад в Америке даже вслух нельзя было сказать, чтобы тебя просто не уничтожили и не растоптали, то вполне возможно, конечно, пока на сегодняшний день электорально европейцы способны привести к власти именно такие силы, это вполне возможно. И скорее всего, я так думаю, судя по тому, что происходит в Европе, в Германии, там, в Нидерландах, во Франции, и мы вообще видим, насколько правое движение в Европе становится более популярным. Это все приведет к изменению и политики этих стран, я думаю, в вопросах миграции. Какое противодействие это вызовет со стороны вот этих вот новых граждан или новых жителей европейских стран, это второй вопрос. И насколько это может стать опасным и взрывоопасным, Матвеевич. Короче, я всего этого ужасно боюсь, скажу тебе честно. Поскольку я понимаю, что эти процессы, если они стартанут, это вот будет как у Павловского, как с войной, понимаешь? Начать это все легко, вот как это все потом останавливать, из этого выходить, неизвестно. Я этого очень-очень боюсь и опасаюсь. Я не вижу никаких на сегодняшний день адекватных средств и методов, при помощи которых эту ситуацию можно было бы как-то разрулить, распетлять, смягчить и так далее. Вот мне кажется, что она реально находится в таком жестком тупике, из которого... Если и возможен выход, то только плохой. Вот так, к сожалению.
Будем отходить немножко от политики, потому что мы сейчас 17 работаем. История, я когда-то это читал и проверял, и оказалось, что это правда. История про одного из отцов советской психиатрии Михаила Осиповича Гуревича. На лекции о болезни Альцгеймера демонстрировалась больная этим тяжелым заболеванием. Она не могла назвать ни своего имени, ни числа, ни времени года, но на вопрос, кто ее привез в больницу, с неожиданным осознанной злобностью ответила: «Жиды». Профессор повернулся к аудитории и заметил: «Видите, как мало нужно ума, чтобы быть антисемитом».
Это хорошая майса.
Да, нет, над этим можно посмеяться, но вот это вот антисемитизм, вот это показывает, что он запрятан где-то в очень глубоко.
Матвеевич, если потереть, он всегда где-то откуда-то берется.
Как лампа Аладдина, да?
Ну, практически.
Мы с вами Булгакова знаем по его блистательным романам, невероятным. А он, оказывается, еще кое-что писал. Вот это я хотел бы прочитать. До Нового года осталось 3 дня. Еще несколько часов и пробьет 12. Говорят, что все это условности. Возможно, но все-таки всякий раз, когда ждешь боя часов, внушаешь себе, что вот явится фортуна, обольстительно улыбнется. Она, конечно, не явится. Все это чепуха, но ждать никому не запрещается. Итак, поздравляю вас с Новым годом, так как мне точно известно, что нужно для счастья человека. Этого вам желаю. Первое – здоровье, второе – собственная вилла, третье – автомобиль, четвертое – деньги. Все прочее приложится. Михаил Булгаков из письма Элен Замятиной, 31 декабря 1933 года. И вот думаешь, он серьезно писал или...
Нет, в письмах он точно, смотри, вот в романах он фантазировал, а в письмах он точно писал серьезно.
То есть ты имеешь в виду, что он на полном серьезе говорил, что для счастья нужна вилла,
собственно... Абсолютно, вот я думаю, что он искренне и абсолютно серьезно именно это имел в виду. Матвеевич, когда ты хочешь яхту в эфире и просишь у этих всех людей, у этих 4000 людей яхту, они-то думают, что ты прикалываешься.
Ну вот Бархударян пишет, яхту тоже, Матвеевич. Тут смешную вещь, фразу написали. На кого намекают? Ох, на кого намекают? Однажды греческий философ Антисфен посоветовал афинянам поддержать постановление считать ослов лошадьми. Когда это определили, что это бессмыслица и глупость, он заметил: но вы же простым голосованием делаете с необразованных людей полководцев.
В чем, собственно, разница?
Да, да. Ну хорошо. Еще новости кино, несколько для меня неожиданными. Про бокс-офис.
Опять кто-то заработал все деньги мира?
Нет, ну просто, так сказать, на что обращают внимание, что смотрят и так далее. Disney назвали два самых прибыльных проекта за 2024 год. Ну, это то, что делали они. Самое большое количество денег принесла, я клянусь себе, я этого не видел, я даже не знаю, что это такое. Принесла вторая часть мультфильма «Мысли наоборот». Она стала самым кассовым анимационным.
Это там что-то не то с названием. Видимо, оно как-то в прокате иначе называлось.
Ну, «Думками на выворот». Ну,
наизнанку.
Наизнанку. Значит, стала самым кассовым анимационным фильмом с прибылью 1 699 000 000.
Еще я даже не знал, один... честно говоря, про такой мультик.
Но... Вот, надо будет посмотреть. Еще
вот один... как дети выросли, я перестал быть в теме анимации.
Да. Еще один хит студии — «Дэдпул и Росомаха». Это я смотрел. Он получил 1 388 000 000 и стал самым кассовым фильмом с рейтингом R всех времен. Я не знаю, что такое... А, вот по-русски пишут, что это головоломка.
Мне это не кассовые помогло,
сборы, кассовые сборы мультфильма «Вайана 2» уже заработали 804 000 000 долларов. Сиквел занимает четвертую полочку среди самых успешных релизов года. Кроме этого, уже посчитали фильмы, что посчитали, что большую кассу для Диснея заработали «Королевство планеты обезьян» 398 миллионов и «Чужой Ромул» 351 миллион долларов. Да. Ну, это только вот такие вот блокбастеры.
А я тебе скажу, кстати, вот странно, между прочим, вот видишь, выручки бокс-офисов растут, а, например, продажи аукционов падают. Я вот сегодня читал статистику по своей деятельности, знаешь, например, продажи, совокупные продажи аукционов произведений искусства, ну там Кристи, Сотбис и так далее, больших аукционов.
Подожди, ты меня сейчас слышишь?
Да.
У меня появилось сообщение, что прервался интернет, поэтому наш эфир может прерваться. Мне написано, что возникли какие-то проблемы с интернетом. Сейчас, подожди, я попробую. Если прервется, подождите нас, пожалуйста. Требуется действие. Видишь сейчас меня?
Да, но я тебя вижу. Но эфир висит, по-моему. Нет, идет эфир.
Не, идет эфир, послушай
Да.
меня, я его восстановил, все. Дорогие друзья, прощаемся, потому что прервемся, он мне пишет, что то ли я много
Перегрели, перегрели.
перегрели. Женя Витошкин, Матвей Гонопольский, завтра обязательно постараемся сделать дневной эфир. Спасибо вам большое, мы вас любим.
Добранич,
Да, подожди,
трымаемся.
что?
Это я говорю по-украински, Матвей Юрьевич.
Добра не стремаемся. Сейчас, подожди, надо правильно сказать до свидания. Сейчас. Вот, пока странным образом мы видим друг друга. Жень, спасибо тебе. Тем не менее, хочу вот что сказать, пока нас видно. Ну, если сейчас прервется, то все, мы уже выйдем. Итак, пожалуйста, сделайте то, что необходимо. Прошу вас подписаться на канал, прошу вас рассказать друзьям про канал, прошу вас бросить донаты. Спасибо вот за те донаты, которые вы бросили. Огромное спасибо вам.
Особенно за тот кофе, который я впервые получил отдельно, не из
Да,
рук Матвея
да,
Юрьевича. Мне
да, да.
было очень. Это
Мы
что-то
с
новое в моей жизни.
Женей определим алгоритм, как будет здесь его присутствие, потому что я его очень люблю. А Вирш, ну ладно, у нас идет интернет каким-то образом.
Да.
Поэтому давайте я стихотворение. А, я даже знаю, чего я вам прочитаю. Я вам прочитаю колядку.
О,
Да.
а кто Аллочка?
Что?
А кто Аллочка пошла?
Не понимаю.
Я говорю, актуальная,
А,
новогодняя.
актуально. Не, послушай меня. Она по-украински, но вы все поймете. Колядка.
Подожди,
Повітряна.
Матвей Юрьевич, извини, тут не все знают, что такое колядка.
Все знают, что такое колядка.
Хорошо.
Повітряна тривога. Перейди до Таганрога, до Москви та Курська, Самари та Іркутська, Смоленська і Тамбова, Ульяновська та Пскова, і в Курган, і в Магадан, і в далекий Тегеран. Буде тобі враже, як Україна скаже.
Вот. Так, спрашивают, где Пашинян? Пашинян не поместился. Переносим Пашиняна, он
Подожди
никуда
одну
не
секунду,
денется.
подожди одну секунду. Я вот идет и идет. Куда ты мне прислал Пашиняна?
Ну, уже давай завтра. Мы уже, ну, куда мы от колядки к Пашиняну и Лукашенко. Не
Хорошо, да.
показывай людям эти морды
Вот
на ночь.
видите, он только пришел сюда. Первый раз я его пустил. Я думал, что у нас мы. Он начинает хамить, понимаете? Он хамит.
Я берегу, дорогие зрители, я берегу ваши нервы перед сном.
На самом деле я тебя не оскорбил. Я сказал, что тебя зовут Хамид.
Господи, спасибо, что не хламит.
Сейчас, подожди. А какой у нас день сегодня?
Четверг.
А, сегодня четверг. Ну хорошо, давай завтра тогда поработаем в вечернем эфире.
Давай.
У тебя получается?
Ну, завтра, да. Тут просто почему Матвей Юрьевич так вписывается, ну, сложно формулирует. У меня такой сейчас рабочий график, который сложно предсказуем. И мне не очень ясно, например, сегодня в какое время я буду занят завтра. Пока предварительно я думаю, что мы завтра вечером вполне с тобой вместе посмотрим Пашиняна.
Ну, я хочу тебе сказать, помни, незаменимых нет.
Еще бы. Там, я знаю, там у меня ждут в приемной Уколов, Загданский, кто там еще? У тебя там еще 10 лучших в мире, а, Гончаренко, еще 10 лучших в мире политологов. Поэтому я дышат мне в спину с ненавистью.
Ну, все просят Пашиняна. Послушай, если просят, я ничего не могу сделать. Так, значит, а где ты прислал мне Пашиняна?
В WhatsApp.
А как называется? Что это? Просто не
Ну,
понимаю.
Матвей Ильич, я не могу тебе сейчас это сказать, потому что посмотри в WhatsApp ролик. Там сидит Пашинян на ролике. Оно из недавнего. Вот я тебе скидывал как бы всякие разные странности, там Пашинян в том числе.
Смотри, ничего такого нет. Вот мы идем по вот этому вот. Вот Катя, это старая. Вот известный футболист, который прыгает в пропасть. Вот
Не,
Мустафа
ну ты
Шупка.
иди в наш с тобой чат, в наш. Не в общий, а в наш, то, что я тебе присылал.
Секунду. А. Секундочку. Еще найди его. Вот знаете, с ним, так сказать. Да нет, вот это оно и есть. Вот Женя Витошкин, береговая охрана. Ну нет его. Ну вот, вот нет.
Все, значит, Пашинян на завтра.
Пашинян на завтра. Я не знаю, буду я делать завтра. Напишите мне, делать с ним эфир или нет. Ну, это же фамильярность такая. Он как бы вот все абсолютно фамильярно делает такое. Как бы. Просто удивительно. Так, смотрим напоследок самое свежее, если свежее что-то пришло. Секунду. Значит. Это я всегда делаю так. А, вот. Но это не ты, а это просто ролик в ленте. Вот это вот Пашинян, да?
Да.
Давайте послушаем. Смотрите, они сидят.
Но Пашиняна там нет, он по видеосвязи, чтобы ты сразу. Он туда не
Хорошо.
поехал.
Хорошо.
Заседание вышел.
Ну, вы плохую картинку будете видеть, но звук хороший.
Летнее заседание с учетом председательства Беларуси в органах ЕАЭС предлагаю провести в Минске.
Спасибо, Александр Григорьевич. Просто хочу уточнить, что вот мы не возражаем против проведения заседания Высшего экономического совета ЕС в Минске, но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции. Спасибо.
А что за проблема? Что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвести? Но мы организуем доставку вашей делегации, если нужно.
Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсудить эти вопросы. Просто вы сказали, затронули вопрос, я должен был сразу среагировать, что не было никаких недопониманий.
Ну, мы рассмотрим ваше заявление.
А что тут рассмотреть? Вы не можете рассмотреть мое заявление, потому что мое заявление это не подлежит к рассмотрению.
Да, мы
это
только
уже
его...
решение.
Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно
выступали. Нет проблем, нет проблем, нет проблем. Я понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизором, я понимаю, отношусь к этому.
Это, понимаешь, это уже стендап, Матвей Юрьевич.
Это стендап.
У них проблемы с телевизорами появились. Санкции,
Вот ты
однако.
понимаешь, мы рассмотрим ваше заявление. Мы рассмотрим ваше заявление.
Ну, слушай, получился на самом деле очень хороший финал. Я думал, что людей это как-то напугает, а по-моему, всех рассмешил.
Ну, это просто не, это замечательно. Может, у вас проблема с телевизором? Проблемы с телевизором. Дорогие друзья, все мы сделали.
Это, кстати, хорошее название для программы «Проблема с телевизором».
Пусть белорусы стебаются подобным. Все, дорогие друзья, спасибо вам большое. Я с радостью уберу сейчас Витошкина, но одновременно и себя. И буду отдыхать. Я очень устал. Значит, спасибо вам большое. Пожалуйста, подписывайтесь, совершите весь вот такой ритуал омовения, который заключается в том, что бросьте донаты немножко. Пожалуйста, подпишитесь. Завтра обязательно будет дневной эфир, потому что будем его развивать, но вы понимаете, он будет без Витошкина, которого больше не будет никогда. Параллельно с этим он будет короткий, я его сделаю чуть короче, 20 минут, расскажу вам самые интересные новости, вот, будем развивать этот эфир. Спасибо вам большое, что-то я хотел сказать. Да не люблю я тебя, ну вот понимаешь.
Меня любить не надо, ты кофе пои, и будет этого достаточно.
Галина Белоцкая задает правильный вопрос, я не знаю, в котором часу это будет, наверное, приблизительно где-то часа в 4 по киевскому времени. Может быть, в 3, может быть, 4. Просто я в поездке, меня возят, я вожу. Ну, и такая проблема. Но, тем не менее, я хочу дело развивать, тем более, что вы понимаете, что события непростые. Это только Витошкину кажется, что... Ну, он член...
Вы здесь ради меня,
да. Да, член офиса простых решений. Спасибо вам большое.
Мы я его мозг, Матвей Юрьевич.
Да-да-да, конечно. Я твой орешник. Давай, пока.